Добрый день, дорогие друзья! Сегодня пятница, и на канале «О стране и мире» очередная программа разговоров о главном с руководителем проекта «Рераша» Кириллом Рогловым. Кирилл, добрый день!
Добрый день!
Как обычно, напоминаю, во-первых, что меня зовут Сергей Лукашевский, во-вторых, про то, что можно нас не только смотреть в YouTube, но и слушать на платформе «Радио Сахаров», которую можно скачать из App Store и Google Play. Также напоминаю, что, пожалуйста, поставьте лайки нашему видео, прокомментируйте, напишите что-нибудь, поругайте, спросите, поспорьте. Главное, чтобы нашу передачу посмотрело как можно больше людей. И также напоминаю, что у нас есть аккаунт в PayPal, и туда можно перечислить пожертвования на поддержку нашей работы. Это очень важно, мы вам всегда за это благодарны. Итак, к событиям недели. Кирилл, мы обычно всегда начинаем говорить с ситуацией на фронте, на театре боевых действий. В общем, если смотреть сводки с места событий, то в действительности, как мне кажется, мы не можем увидеть каких-то серьезных изменений. Российским войскам удается чуть-чуть продвигаться вперед. Вот аналитики не без юмора отмечают, что в реляциях об очередных захваченных селах фигурируют населенные пункты, которые либо были уже формально ликвидированы Украиной до войны, либо какие-то небольшие деревни с населением в 3 человека, в 20 человек. В общем, продвижение довольно незначительное. Стороны продолжают обмениваться ударами по территории друг друга. Естественно, Украина атакует и оккупированные Россией территории, и уже территорию непосредственно Российской Федерации, законно признанную. В общем, существенных изменений нету, но все это сейчас происходит на фоне большой такой серии международных переговоров и заявлений о том, как стороны видят возможный мир. Вот как то, что мы видим на земле, проецируется на вот это медийное, вербальное и переговорно-политическое пространство?
Да, ну действительно, как бы особых новостей фронтовых нет, хотя есть как бы намеки, что российские войска сосредотачивают свои главные усилия на освобождение вот оставшейся части Донецкой области, и что...
В кавычках освобождение, естественно.
Да, да, да. Да, конечно, в кавычках. И, ну, вот, может быть, каких-то более широких планов у них особо и нету. Это еще совершенно не точно, но как какие-то намеки на это появились, мне кажется. Но что касается большой картины, которая за этим стоит, то она, да, действительно такая многообразная и, в общем, не очень радостная. И я бы сказал, что в ней самое главное, конечно, это то, что происходит вот на саммите Большой Семерки. И это важнее, чем то, что будет начнется вот так называемая эта мирная конференция в Швейцарии. И ситуация там в Большой Семерке не очень такая приятная, не очень хорошая. С одной стороны, я вот не знаю, не видел последние новости, но, по всей видимости, сегодня должны лидеры объявить о принятии решения о выделении кредита 50 миллиардов Украине. Это будет кредит, который будет дан под доходы от замороженных российских активов. Это идея такая американская, ее продвигал Трамп. Она важна, потому что, в принципе, эта схема финансирования, она сделает, ну, невозможным заблокировать финансирование Украины на следующий год, если придет Трамп. Эта схема все равно будет работать. И в этом смысле, вот мы писали несколько дней назад, еще на встречу этому саммиту «Семерки», что, как назвали этот материал, «Страховка от Трампа». Но там же мы объясняли то, что потом вот вскрылось в публичном пространстве, что на самом деле сделка еще далека от завершения, там есть целый ряд проблем юридического и политического характера, кто будет ее финансировать, кто ее будет гарантировать в случае, если что-то пойдет не так, в какой доли будет распределяться как бы бремя этих гарантий. И кроме того, кто будет осуществлять поставки вооружений по кредиту, кто будет основным поставщиком. Это тоже важный вопрос, потому что там, значит, вот, да, как бы остроту ситуации придало то, что, как бы мы объяснили несколько дней назад, что там есть всякие внутренние проблемы, а буквально за какие-то считанные часы до начала саммита издание «Политика» опубликовало такую паническую статью, что сделка распалась, и что ее не будет, но она будет объявлена, потому что в противном случае все, весь саммит «семерки» будет каким-то, ну, полным, значит, полной неудачей, и они не могут себе политически позволить не объявить ее. Но при этом, как бы, произойдет ли она в будущем, не очень понятно, потому что споры и разногласия довольно существенные. И эти разногласия, они как бы, ну там суть в том, что, грубо говоря, обе стороны хотят взять на себя поменьше обязательств. Хотя еще никакого Трампа в Белом доме нет, но отношения между европейской частью и американской все равно очень напряжены по этому поводу. Суть дела в том, что и все лидеры, и европейские, и американские, они находятся под большим давлением дома. У них там либо прошли выборы, и они прошли не очень хорошо, либо будут выборы, и они могут пройти не очень хорошо. Но у всех проблемы дома, и они себе не могут позволить какое-то такое движение, в котором их потом обвинят, что вот они, значит, из кармана налогоплательщика так много финансируют Украину. И поэтому они страшно чувствуют себя скованными, и вот возникает это напряжение, там, значит, нет, ты больше дай, нет, ты больше дай. Там есть целый ряд юридических проблем. Например, американцы говорят, что санкции продлеваются в Европе консенсусом каждые полгода. А если Венгрия не, ну, встанет на дыбы, то активы могут оказаться размороженными. И это риск, который юридически, это юридическая проблема, кто будет этот риск покрывать. Вот. Ну, в общем, дело не очень хорошо, и вот главное, что надо понимать, это вот это давление, которое существует как бы за дверями саммита, у них дома, у лидеров дома, и которое они не могут сбрасывать со счетов. И более того, после выборов в Европарламент, если раньше вопрос об Украине был поляризующим таким дебатом в США, то теперь как бы эта перспектива есть и в Европе. Этого еще нету как факта, но как бы лидеры европейские понимают, что крайне правые как бы на подъеме, и что нужно стараться избегать всяких действий, которые могут усилить их позиции. Вот, и это неприятная история. Это первая неприятная история. Вторая неприятная история – это с тем, что будет происходить на саммите, юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне.
Давайте чуть-чуть до того, как мы подойдем к саммиту НАТО, вот я еще про G7 хотел бы спросить. А там же были подписаны, как одно из таких важных событий этого саммита, подписание отдельного договора о безопасности между Украиной и Соединенными Штатами. Вот это насколько значимое событие, или можно на это смотреть как просто, ну, какую-то бюрократическую историю, которую вытащили на поверхность, чтобы что-то показать?
Да, это, кстати, это непосредственно относится к теме саммита в Вашингтоне, саммита НАТО, юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне. Потому что, значит, на саммите НАТО в Вашингтоне, вот сейчас, как бы, чтобы закончить эту первую часть и чтобы акценты правильно сделать. В принципе, то, что они объявят, если они объявят или уже объявили, я просто не успел посмотреть новости, прибежал, про кредит, это важный шаг. Важный шаг, потому что это дело, ну, это интересное дело. Это как бы это гарантии финансирования Украины на следующий год, который Трамп не сможет обернуть вспять. А там очень много проблем, и это еще не факт, что это состоится, потому что вот я то, что я говорил, да, но сам по себе как бы то, что придумали такой формат, это хороший шаг. Значит, второй шаг, который необходимо сделать, который предполагался, это на саммите в Вашингтоне надо было принять какое-то, надо принять какое-то заявление, какую-то там стратегию по Украине, по взаимодействию НАТО и Украины. Понятно, что Украина не может быть принята в НАТО. Это как бы, ну, на данном этапе выглядит совершенно невероятной опцией, невозможной. Риски очень большие. НАТО оказывается в состоянии как бы войны с Россией. Ну, в общем, все это нереально. Что-то надо делать. Значит, последнее время чиновники всех уровней, и Байден вчера тоже употребил это слово, они говорят, что мы должны принять такой документ, который будет мостом для будущего вступления НАТО в Украину. Этот документ должен базироваться на двухсторонних соглашениях. В летом 2023 года в Литве было принято решение о том, что страны НАТО заключают двусторонние соглашения с Украиной о помощи и о военной помощи и гарантиях безопасности. Как один выразился один эксперт по этому поводу, в этих соглашениях будет статья 4,5. Ну, есть пятая статья НАТО, да, о том, что, вот, собственно говоря, это обязующая статья об оказании помощи в случае, если страна становится объектом агрессии. А здесь пятой статьи нету, но есть статьи 4,5. И эти соглашения в большинстве своем заключены, ну, по крайней мере, с основными европейскими странами. У Украины уже заключены двусторонние соглашения, и все они, в общем, похожи друг на друга и похожи на то, что Соединенные Штаты подписали с Украиной. Это вот Соединенные Штаты вчера подписали с Украиной такое двустороннее соглашение. А эти соглашения, скажем так, так себе. Здесь есть два вопроса. Во-первых, эти соглашения, они не ратифицируются, хотя во Франции было голосование по такому соглашению в парламенте, но, например, ратификация американского соглашения в Конгрессе, она не предусмотрена. Что это означает? Это значит, что это не договор, по которому страна взяла свои обязательства. Это некоторая декларация намерений, некоторое обещание, но для того, чтобы что-то по нему сделать, там речь не идет о том, что вообще что какая-то будет защита. Там есть всякие такие пункты о том, что если Россия, там, Украина вновь становится там объектом агрессии, в течение там, 24 часов начинаются консультации правительств, что с этим делать. Ну окей, в течение 24 часов начать консультации – это не бог весть что. Но и там довольно много как бы расписывается. Эти договоренности, ну, было понятно с самого начала, что они не дают гарантии безопасности Украины, и об этом надо прямо сказать. Но как бы выглядело дело так, что они создают институциональную основу для военного взаимодействия. Взаимодействия военных машин на систематической основе. Оказание там военной помощи, инструктаж, обучение, передача разведданных. В общем, там довольно большой объем, который довольно важен. И то, что он ставится на такую институциональную основу, в этом много хорошего. Но так как это не договор, а вот такая вот декларация, то все равно реализовать многие из этих вещей будет невозможно, скажем, без одобрения там трат на это со стороны Конгресса, да, потому что сейчас у этого нету вот такой вот обязательной подложки, чтобы реализовать, нужно будет все равно идти спрашивать у Конгресса в самых, ну, наиболее важных вещах, в частности, в финансировании. И, в общем, как бы эти договоры, когда вот сейчас они подписаны, ну, понятно, что это не... что это довольно слабая история, она мало, не так много дает, и она не соответствует как бы остроте момента. И есть идея, что в Вашингтоне будет подписано некоторое соглашение о таком коллективном их выполнении. То есть у всех есть договоры с Украиной, и потом вырабатывается некоторый орган какой-то, который будет координировать исполнение этих соглашений. То есть это будет действительно превращено в такое коллективный договор, но он не будет коллективным, а он будет координацией 30 индивидуальных договоров. Там члены НАТО, ЕС, само НАТО, вообще они все подпишут эти соглашения, и потом будет орган некоторый, который будет их координировать. Это неплохо, нельзя сказать, что это ничто, но это не так много. И, в общем, как бы Россия не очень, по всей видимости, беспокоится по поводу этих договоров, потому что пока они выглядят слабо и не дают Украине не только гарантии безопасности, но и гарантии того, что вот это вот сотрудничество в военной сфере будет развиваться динамично, потому что там все равно надо будет как-то искать под него финансирование, которого нету. И на самом деле, вот сегодня у нас вышел материал, в котором мы рассказываем все эти перипетии и на Рераша, и в общем, как бы действительно один из вопросов, он упирается в финансы, и здесь нету решения. Европа, как бы, как мы видим, и с кредитом 50, но у кредита как бы есть там секьюритизированные финансы, то есть это не из бюджета надо брать, это вот лежат эти самые активы, вот они приносят какое-то ревеню, и они эти ревеню будут переданы Украине, причем как бы вперед, да, то есть на много лет вперед, потому что там в год немало, немного, где-то 2,5 миллиарда у них получается, вот, это будет, значит, за 20 лет сложены эти самые, эти ревеню, доходы от этих денег. Вот, но это не решение все равно, и была идея, значит, такая натовская, что чтобы все сложились, создали фонд, 100-миллиардный фонд для Украины, страны НАТО, но теперь уже о 100 миллиардах не идет, может быть 40. Есть хорошая, в принципе, идея про то, чтобы выпустить такие евробонды, облигации европейские, которые можно собрать деньги с рынка, и они будут, как бы, выплаты по ним будут гарантированы европейскими правительствами. Но, как бы, тоже непонятная история. В общем, такой решимости политической нету, чтобы это сделать. Да? Вот, как бы, все понимают, что это нужно делать, но никто не может взять на себя ответственность, потому что боятся избирателей, боятся этой неустойчивости, поляризованности общественного отношения к этому вопросу. И как бы и вот, ну и ситуация вот так висит. Вот 2,5 года скоро будет, как началась война, но никакой стратегии нету, согласия по стратегии нету, есть желание, согласие по желанию есть, но политической, что ли, силы, которая бы это протолкнула, ее пока не наблюдается.
Вы сказали о действительно давлении, которое испытывают европейские, в первую очередь, лидеры, ну и американские тоже, в своей домашней политике. Но вот, наконец, мы увидели результаты выборов в Европейский парламент. Они, в общем, соответствуют более-менее тому, что ожидалось, но действительно более-менее, да, естественно, есть свои нюансы. Насколько это действительно значимый результат с точки зрения будущей политики правительства? Потому что есть две точки зрения, что вот теперь взлет правых, и поэтому политика Европы станет еще более осторожной, а есть и другой подход, что это не столько правые выиграли, сколько зеленые либералы проиграли, и тогда получается, что, в общем, политика Европы остается действительно устойчивой и касается в первую очередь вопросов миграции и экологии, а не помощи Украине.
Ну, мы отчасти говорили про это в прошлый раз, но действительно здесь это как бы важная тема, и парадоксальная ситуация заключается в том, что, безусловно, подъем правых есть, он просто был уже учтен в прогнозах, и прогноз, как бы, он, за исключением Франции, как бы ситуация не вышла за рамки прогноза, а прогноз уже подразумевал рост правых, популярности крайне правых. Понимаете, парадокс заключается в том, что с точки зрения ключевых решений все ключи практически в руках Еврокомиссии, а не Европарламента. И Еврокомиссия, ее курс не изменится, потому что центристская коалиция сохранилась, она даже, в общем, лучше ее результат оказался, чем предполагалось отчасти. Но у нее есть желание придерживаться этого курса, но нет возможности как бы его обеспечить. Вот это то, о чем мы до этого говорили. И эта ситуация сохранится или даже усугубится. Потому что для того, чтобы принимать какие-то решения, которые такие меняют игру, которые меняют ситуацию, необходимо, ну, там довольно серьезные вещи. Нужно придумать как-то новое финансирование для всей военной сферы европейской. Нужно выйти на какие-то решения по новому управлению, политическому управлению в Евросоюзе, потому что, ну, в такой ситуации очень трудно двигаться на основе модели консенсуса. И эти решения вряд ли будут приняты в сегодняшнем тренде, потому что как бы подъем крайне правых означает, что идея такая как бы тренд евроскептицизма, он на подъеме, и углублять интеграцию, совершать какие-то решительные шаги в этой сфере вряд ли возможно в этой ситуации. А значит, Европа останется примерно в том состоянии, в котором мы ее наблюдаем сегодня, когда она будет декларировать определенные цели, и потом мы будем обнаруживать, что она не может этих целей достичь, потому что мобилизовать ресурсы для их достижения они не могут. И это будет подрывать глобальное доверие к Европе и к западной коалиции в мире. Потому что, ну вот вы... А с другой стороны, отказаться от этих деклараций, от этих намерений, европейские нынешние лидеры себе тоже не могут позволить, потому что таким образом они как бы изменят своим избирателям, которые от них этого ждут. Это неприятная позиция, неприятная ситуация, но, скорее всего, нам придется с ней жить дальше.
Вот этот саммит Большой Семерки, он происходит в преддверии мирной конференции в Швейцарии, которая должна начаться в эти выходные. И, казалось бы, в той ситуации, которую вы описали, она становится, ну, какой-то тоже довольно, ну, носит довольно эфемерический характер. И при этом мы видим, как мне кажется, вот эти сегодняшние заявления Путина про его мирный план, ну, абсолютно тоже, да, не тоже, а просто, да, не относящийся к какой-то реальности. Вот отдайте нам Запорожье, отдайте нам Херсон, и мы так сразу готовы к миру и так далее. Кажется, что при этом Россию это очень волнует. Вот вроде бы Европа слаба, Запад слаб, но Россию волнует, Россия нервничает. Почему?
Да, мне тоже так кажется, мне тоже так показалось, и это сегодняшнее выступление Путина с планом, который, конечно, лучше назвать военным, а не мирным, будет честнее, это план военный, а не мирный, план победы, а не план прекращения огня. Это такой пиар-ход, который как бы рассчитан под эту конференцию, под начало швейцарской конференции. Мне тоже кажется, что Россия очень волнуется, в большей степени волнуется по поводу этого события, чем следует. Но причина здесь, очевидно, заключается в том, что как бы Россию беспокоит втягивание в эти переговоры некоторых стран глобального юга. И как бы там, особенно там Бразилия и Индия, это такие два члена как бы коалиции, которые, ну, в общем, их заинтересованность, заинтересован их как бы, они гораздо в меньшей степени настроены на вот эту вот конфронтацию самостийности, которая характеризует Китай и Россию. И мне кажется, что и Китай, и Россия испытывают как беспокойство по поводу того, что вот этот фронт юга, он окажется расколотым между Западом и Китаем. Думаю, что в этом причина.
Прямо перед этим, опять же, саммитом большой семерки, появилась новость о новых санкциях, которые вводит американский Минфин. Да, это 33 физических лица, более 300 разных организаций, фирм, компаний, многие из Китая как раз и других стран, но в том числе в список попала Мосбиржа и еще ряд российских финансовых организаций, обеспечивавших торговлю валютой. И здесь, как мне кажется, есть некоторое непонимание, что ли, некоторая сложность. С одной стороны, вроде как ожидание того, что сейчас это действительно будет какой-то удар по привычной системе, в которой мы привыкли, или те, кто, да, находится в России, да, живут, привыкли обращаться с валютой. С другой стороны, много разговоров о том, что это ни на что не повлияет. Если это ни на что не повлияет, то тогда уже следующий вопрос к картине санкций в целом. А зачем это вводится? Это, опять же, чтобы что-то продемонстрировать в ситуации бессилия?
Нет, точно не так. Это как бы, ну, с одной стороны, да, как мы уже говорили и цитировали опубликованную у нас статью Александра Либмана на Рераш опубликованную, этот санкционный тяни толкай нам предстоит еще надолго. То есть вводятся какие-то санкции, российская экономика как-то к ним адаптируется, находит какие-то лазейки, как-то все устаканивается, потом вводятся еще какие-то меры новые, и так происходит, такой вот тяни толкай будет происходить. Что касается вот этого последнего запрета, этого нового пакета, то он вообще мне представляется довольно существенным, но, понимаете, не вот как бы конвертируемая валюта, она характеризуется некоторыми показателями, да, некоторыми инструментами, которые доступны. И через которые можно как бы взаимодействовать, обращать эту валюту в другую валюту, обращать резервные какие-то валюты в нее. Это все совершается просто и моментально. И есть полный доступ, то есть есть ликвидность. Вот если у вас есть доллар, а вам нужны рубли, вот вы пошли и получили за доллар рубли. И наоборот, если у вас есть рубли, вам нужны они в каких-то операциях в евро, вы немедленно эти рубли обращаете в евро. И у вас нет никаких с этим проблем. Это вот конвертируемая валюта. Российский рубль утрачивает постепенно свойства конвертируемости некоторые. И это происходит вот с первого дня санкций. Они чуть-чуть отмирают, отпадают. И, по сути дела, как бы резервные валюты для российского рубля оказывается в основном юань. А эти инструменты, вот, которые позволяют свободно вам говорить, что рубли я всегда могу обратить в то, на что я могу купить то, что мне нужно, этих инструментов становится меньше. И ими пользуются теми, которые остаются, становятся труднее, и как бы вы не можете говорить о валюте как о свободно конвертируемой. Она утрачивает эти инструменты, которые ее делают таковой. Но это примерно то, что происходит. Это, опять-таки, в этом нету какого-то вот раз теперь, все, теперь нету доллара. Нет, есть доллар, остались какие-то возможности, как вы обращаете рубли в то, что вам нужно купить за доллары, за евро. Но есть возможности, но их меньше, и весь инструментарий, он, ну, часть инструментария не работает. Вот что примерно происходит. Мне кажется, что это чрезвычайно опасная и плохая для России ситуация, потому что это не, ну, абсолютно, абсолютно не дело, когда у вас фактически становится основной резервной валютой, валюта, которая себя, в общем, не позиционирует как резервная. У нее нету многих свойств резервной валюты. И это довольно дикое состояние для экономики, для центрального банка. Не знаю,
вы имеете в виду юань, естественно. Просто
я что сказал?
Ничего, вы не сказали ничего, поэтому я решил уточнить.
Ну да, да, когда у вас, да, конечно, я имею в виду юань. Когда у вас единственная, как бы, резервная валюта – это юань, который не является, не позиционирует себя как резервная валюта, он не обладает многими свойствами резервных валют, у него доля, как бы, в активах центробанков его мала. И, в общем, да, это не то. И когда у вас это как бы основная резервная валюта, то это очень плохо. Очень плохо, и это какая-то, в этом есть такая глубокая неполноценность. И я думаю, что, может быть, мы еще, ну не знаю, может быть, специалисты это скажут, но мы еще не осознаем всех последствий этого явления, которые нам, те последствия, которые могут у него возникнуть. Вот, но при этом это не то, чтобы вот небо упало на землю ровно вчера, когда об этом объявили. Это часть длительного процесса утраты конвертируемости рубля.
Вот, кажется, мы вообще действительно уже с точки зрения аналитики вошли в ту ситуацию, когда мы неизбежно смотрим на длинный процесс и полагаемся на длинные процессы. И в этой связи вот я хотел бы сейчас обратиться к большой статье, которую, собственно, вы опубликовали на Рираше. И действительно казалось, что уже давно ситуация вошла в какую-то такую фазу, в которой вряд ли последуют как, наверное, супер ужасные, так и супер хорошие изменения в краткосрочной перспективе. Вот. Но вам видится, что все-таки все можно поставить точку, и действительно мы имеем дело с долгим, новым долгим режимом.
Ну, видите, точку я бы не стал ставить, потому что когда мы что-то прогнозируем, мы должны понимать, что это вероятность, да, есть вероятность этого прогноза, нету предсказания будущего. И здесь мы тоже говорим о вероятности, и здесь важны как бы несколько таких перспектив. И первая перспектива, первый тезис заключается в том, что вот как бы режим преодолел. Я, кстати, не согласен, что это уже давно, но, да, наверное, вот с полгода это определилось, да, где-то с осени 23-го года это стало более-менее понятно, и за эти там 8 месяцев стало еще более определенно, что
Ну, с точки зрения 2 лет, это довольно давно.
ну, как не знаю, как считать давно. Значит, суть в том, что стало ясно, что те вызовы, которые стоят перед режимом, и которые не разрешены, которые серьезны довольно, и они его серьезно нервируют и дестабилизируют, эти вызовы, эти дисбалансы, которые существуют, они не носят в текущем режиме такого характера, что они сами могут развиться в кризис. Это не значит, что они не разовьются в кризис при наличии каких-то новых, пока нам неизвестных внешних шоков, которые которые наложатся на эти дисбалансы и вызовы, и вызовут кризис. Но вот сами по себе они управляемы. Это проблемы в экономике. Пока цены на нефть на нормальном уровне, эти проблемы есть, они будут дестабилизировать экономику, они будут как бы возвращаться с неожиданных мест, с неожиданной стороны, но они не кризисного характера. В политике это тот факт, что россияне не хотят, нормальный российский обыватель, медиана, не хочет этой войны, она ему не нужна, это не его война. Но при этом он не будет ей сопротивляться по ряду обстоятельств, причем и потому, что ему представляется, и потому что издержки сопротивления войне высоки, а издержки самой войны не очень высоки, и потому что одним из результатов сопротивления войне может быть поражение Путина и поражение России. И это тоже такая вещь, которая тревожит этого обывателя. Она кажется ему непонятным, что за этим последует. И это негативная неопределенность здесь. Поэтому поражение России в этой войне он тоже не хочет. там, в отличие вот от оппозиционеров, которые часто из Европы, они как бы хотят поражения России, внутри средний российский обыватель этого не хочет. И это не его как бы позиция, не это то, что ему совершенно не близко в оппозиционной риторике, да, потому что для него он этого не хочет, и он страшится этого, и поэтому в его конформизме это не только страх репрессий, но еще вот и комплекс этих соображений. Но в то же время он, эта война ему не нужна, как сказала, значит, отставленная ныне бывшая губернатор Ханты-Мансийского округа Комарова, да, она вот видео, которое широко разошлось, она значит, сказала, что эта война нам не нужна, мы к ней всем миром не готовились, мы совершенно по-другому выстраивали мир. И это очень точное. Да, дальше она как бы отвечает жене мобилизованного, которая говорит, что почему у них нет амуниции, и когда им выдадут нормальную амуницию. И значит, это губернатор вот, начинает свою речь такими словами, и потом говорит, что вот, ну, поэтому там такие несостыковки, поэтому она не против войны, она ничего крамольного особо не говорит, но она как бы случайно проговаривает здесь, ну, спонтанно проговаривает то базовое отношение, которое существует и в российских элитах, и у населения к этой войне. Это не наша война, она нам не нужна, у нас от нее только одни проблемы, но приходится с ней мириться, надо что-то делать. Вот это такой, и это в долгосрочном перспективе, в среднесрочной перспективе, это проблема для режима. Он нервничает, поэтому он находится в состоянии стресса, поэтому он так следит за репрессиями, поэтому он так пичкает всех своей идеологией, так требует от всех лояльности этой риторики пропагандистской, потому что это все стресс. Но это все не перейдет само по себе в какой-то кризис. И в этом смысле мы говорим, что вот начинается этот сценарий длинного долгого путинизма, долгого военного путинизма. Да, потому что это новый режим, это не тот режим, который был до войны. И он импровизационно во многом сложился, создан Путиным в ответ на неудачу Блицкрига. Но он преодолел турбулентности, и ему кризис не грозит. Не грозит, то есть не грозит кризис, который из эндогенных процессов. Это первая перспектива. Вторая перспектива, это она заключается в том, что в таком состоянии, когда режим адаптировался к санкциям, вероятность того, что вот этот вот долгий путинизм продлится за границы физической жизни самого Путина, она выросла. Она выросла, потому что санкции обычно имеют консервирующий эффект, если к ним адаптировался режим. Устанавливается такая национальная идея опора на собственные силы. Более такими связанными и сплоченными оказываются элиты. Они все запятнаны в этой войне, они все как бы под санкциями, и они заинтересованы в сохранении этого статус-кво, потому что иначе их судьба неизвестна. И наоборот, модернизационные элиты, которые могли бы выступить с каким-то планом лучшего экономического развития, у них нету пространства для маневра, потому что санкции исключают какой-либо то ни было маневр. Поэтому мы можем увидеть как бы вторая перспектива, что то, что сейчас вот сложилось, эта инерция, она может оказаться, привести к тому, что путинизм продлится за границы, за пределы жизни Путина. И в этом смысле то, что вот как бы оппозиционно настроенные люди, особенно год назад, полтора года назад, все очень ждали вот окно возможностей после Путина. Так вот, окна возможностей после Путина by default не видно. By default после Путина будет путинизм. И может все случиться, опять-таки, могут случиться кризисы, которые приведут нас в другую ситуацию, но они совершенно не гарантированы и не являются таким базовым сценарием.
Вот. Разве сам по себе высокий уровень напряжения, в котором этот режим живет, и, в общем, это его сущность на данный момент, не будет таким вызовом для любого постпутинского руководства?
Он будет вызовом, но то, что подпутинское руководство попробует продолжить жить в том же режиме, а не менять что-то, мне кажется, имеет у этого большая вероятность. Потому что, в принципе, чтобы что-то изменить, тебе нужно сделать довольно решительные движения. Решительное движение, чтобы сделать, нужно иметь к этому повод. Нужно, чтобы что-то очень было неприятное, да. В противном случае у тебя выбор в пользу статус-кво, сохранение статус-кво, ну, естественный. И по совокупности вот этих факторов, по совокупности того уровня давления, которое есть сейчас, от тех вот дисбалансов и проблем, которые мы перечислили, это давление, оно не так критично, чтобы совершать этот резкий поворот. И поэтому как бы инерция, скорее всего, продолжится, а отсутствие маневра во внешнем контуре, оно только усиливает позиции изоляционистов. Вот. Ну и как бы третья перспектива этой статьи, о которой мы говорим, она заключается в том, что как бы там я говорю, что в долгосрочной перспективе российская история устроена как такие циклы проевропейской, антиевропейской в ориентации России. И одна сменяет другую. Там есть две паники. Одна паника, паника проевропейской ориентации, она заключается в том, что, которая наступает в процессе проевропейской ориентации, она наступает в том, что мы теряем свои корни, ресурсы, мы как бы становимся придатком Запада, мы теряем свою самобытность, свою какую-то историческую перспективу. Это одна паника. Тогда Россия разворачивается и начинает, значит, выстраивать какой-то там третий путь, представляет себя альтернативой Европе, считает, что Европа находится в состоянии заката, а вот мы остались незатронуты этой заразой. Но проходит какое-то время, и начинается паника отставания. Что мы совершенно отстаем, мы в этой скорлупе, мы технологически совершенно сейчас все проиграем, мы перестанем быть великой там, или крупнейшей одной из первых держав, и давайте скорее заимствовать, давайте что-то делать, какую-то искать опору в Европе. И эти циклы длятся по несколько десятилетий обычно, и сменяют друг друга, и у меня есть предположение, что мы увидим, ну, через какой-то период времени эта смена вектора, она произойдет, но здесь надо понимать, что это очень сейчас завязано на тот сюжет конфронтации, противостояния, оспаривания, который существует в глобальной картинке. Значит, где есть, с одной стороны, Китай, который оспаривает первенство и надеется стать как бы мировой державой наравне с США. Это одна история. И есть так называемый глобальный юг, который оспаривает как бы такое, оспаривает европейскую модель, западную модель, и хочет занять более весомое политическое место в мире, иметь более весомое политическое место. И это немножко разные, это не один лагерь. Это такое движение, оспаривание есть двух сторон, но оно немножко различное. Вот на нынешнем этапе мы видим это, как бы и вот начали с этого передачу, что вот Запад хочет, но не может. И также на Запад смотрят на глобальном юге. И вот там в опросе, который Европейский центр по международным отношениям проводил некоторое время назад, там очень хорошо видно, что на глобальном юге люди спрашивают, люди говорят, где лучше всего жить, куда вы... Если вам придется эмигрировать, где бы вы хотели жить? И все говорят там, в Европе, да, и объясняют, почему. И они ценят и благосостояние Европы, и защищенность прав, и толерантность, вот весь комплекс, очень большой комплекс. Они не только там, что там колбаса лучше, или там, не знаю, что-то еще, машины лучше. Нет, это понимание европейского комфорта вполне такое целостное. Но при этом они говорят, что Европа распадется, Европа в закате. Европа, у нее политическая система не может дать ей гарантированное будущее, потому что она слабая. А вот у нас сильные политические системы, они как бы на подъеме, они дают какую-то веру в будущее, они движение. И это настроение, оно есть, и оно влияет на Россию, и пока это не переменится в мире, пока не изменится баланс в мире, то вряд ли мы увидим в России такой новый проевропейский поворот. Кстати, Российские периоды изоляционизма очень часто являются, они совпадают с периодами нестабильности в Европе. Это вполне можно отнести и к 30-40-м годам 19 века, и к периоду после Первой мировой войны до конца Второй мировой войны. Это тоже Европа, ну, вся, ее всю трясет, а Россия делает некий свой мир, альтернативный европейскому, который кажется, что сейчас весь в кризисе, и вообще неизвестно, где окажется. Так что эти колебания российские, они как бы, они до некоторой степени синхронизируются с кризисами самого западного мира.
Но делают, Россия бывает, что делает какой-то рывок как раз без политических изменений, наоборот, закручивая гайки, если мы как раз посмотрим на 30-е годы, ведь это не с опорой на собственные силы делалась вся эта сталинская индустриализация, а с опорой на западные технологии и западные же кредиты.
Ну да, но нет, все-таки, то есть, ну, отчасти это так, но это строилась некоторая другая система, да, ну, тут не было такого, что вот, ну, нельзя все построить как бы из своих деревяшек. Конечно, это были заимствования, но это строилась принципиально другая система, и кстати, она создавала индустриальную базу с помощью западного оборудования, но они создавали свою индустриальную базу. Другое дело, что они ее не слишком успели создать за 30-е годы, и в большей степени она была создана во время войны и в послевоенный период. Но это была, собственно, индустриальная база, которая там, к 60-м годам была совершенно самодостаточна, так что это было закрытие. Это было закрытие, другое дело, что ну, ты что-то заимствуешь, и из этого лепишь собственную модель, собственное производство.
Меня вот еще какой момент заинтересовал в статье. Вы пишете о сопротивлении старых элит вот этим новым людям, которые поднялись или пытаются использовать войну для собственного подъема. Вот здесь, если смотреть как раз на среднесрочную, долгосрочную элитную динамику, не возникнет ли, опять же, оглядываясь на привычные для России циклы, какое-то большое противостояние между старой и новой элитой, как это было в XVI веке, как это было в XX веке, и, соответственно, здесь какой-то большой период политической турбулентности, от которого пострадают не только эти работающие на войну элиты, и, может быть, их не сильно жалко, но и обычно страдают и все люди в целом в стране.
Ну, я думаю, что здесь есть конфликтная ситуация и какой-то конфликт, там как бы, да, о чем мы говорим? Мы сейчас говорим о, грубо говоря, о той ситуации, на которой предположительно пострадал Турчак. А именно, я напомню, эта ситуация заключалась в том, что Путин, значит, сказал, что должны герои СВО пойти в политику, они должны продвигаться. Тогда Турчак, ответственный за праймериз Единой России, сказал, что все эти самые участники СВО получают плюс 25% к тому, что они получат. В результате они получили так мало, что эти 25% оказались не нужны. То есть, ну, они ничего не меняют. Потому что на самом деле все, ну, что за этим стоит? За этим стоит то, что люди не голосовали за них просто. Люди с такой некоторой брезгливостью к этому отнеслись и как бы принципиально за них не голосовали. Это было народное, можно сказать, единоросское волеизъявление. То есть это функционеры режима, которые там состоят в Единой России, ну какие-то такие сочувствующие ему люди, не знаю, почему они туда пошли, но вот они, значит, являются базой режима. И эти люди отторгают этих людей с войны. И это, я про это тоже рассуждаю в статье своей, и это, по-моему, очень важная вещь. Ее очень хорошо видно на истории того, как сейчас пополняется живая сила на фронте. Она, как мы знаем, пополняется на основе такой, ну, квазидобровольной коммерческого контракта. люди, которые идут на войну, они идут туда получать большие деньги, они потом получат, их семьи получат, если их убьют, большие деньги, они получат привилегии, они получат там освобождение налоговые, кредитные. В общем, это выгодная коммерческая вещь. И обычные люди относятся к этому именно таким образом, что это люди едут зарабатывать несколько таким грязноватым и опасным способом. Из этого следует несколько следствий, что, в принципе, тем, кто гибнет на войне, не очень-то собираются в тылу сочувствовать, потому что, ну что, он, ты поехал за деньгами, ты знал, что получишь много денег, но это рискованно, вот, ну, окей. А когда эти люди возвращаются в обратную жизнь, то и их сторонятся, их стараются перейти на другую сторону. А эти люди могут быть опасны. Вообще, это все вот война, это какая-то нечистая история, которая где-то там на периферии, и люди не хотят, чтобы они вторгались туда обратно в жизнь. А Путин им говорит: приезжайте, вы теперь здесь важнейшие люди, вы должны стать новой элитой России. И это, конечно, вообще создает опасную ситуацию для тех, кто здесь находится на гражданке, и тех, кто совершенно не хотят получить из этих неуравновешенных часто людей новую элиту. Вот, так что здесь, безусловно, есть социальный конфликт, такой как бы латентный, да, но, опять же, мне кажется, что это как бы, ну, такой управляемый. Я не очень вижу, чтобы он перешел какой-то глубокий конфликт. Хотя, это может и обостриться со временем.
Так большой террор был в некотором роде управляемым конфликтом. Очень специфически, ценой высокой для людей. Но, в общем, это была спецоперация, организованная и вполне управляемо проведенная.
Ну да, ну я не очень понимаю, как бы здесь аналогии, потому что все-таки это не был социальный, это был террор, да, то есть это был организованный такой конфликт. Но это не
это то, был что... террор, вызванный, это был террор, одной из причин, которой было давление вот этой новой номенклатуры, сформировавшейся под сенью Сталина в 20-е годы, вот в отношении относительно старых там большевистских и не только большевистских элит. А дальше уже в силу специфики режима, да, это носило вот такой характер, такой кровавый вакханалии, которая вообще захватывала всех без разбора. Но это к вопросу о просто технологии данного режима, но у него была вполне своя социальная подоплека. Это не просто безумие, как мы знаем, которое вдруг охватило Сталина.
Это не, ну, не знаю, насчет безумия, в принципе, не без того. У этого была некоторая подоплека в смысле давления, да, скорее давление такого пролетарского актива. Это скорее фактор как бы переворота там 27-30 года, когда сворачивают НЭП, и может быть, с самого начала 30-х годов. К 36-му году, ну, как-то, ну, давление, наверное, есть, оно есть всегда, но оно не то чтобы очень... Вообще результаты другие, потому что ведь террор... Он привел к такому социальному лифту, который совершенно был невозможен. Да? Это было экстраординарно. Это никакой не естественный лифт. Когда там тот же самый там Брежнев из начальников ПТУ за 3 года становится вторым секретарем, он не собирался, он не давил ни на кого, Брежнев, он не собирался, просто их всех вымывало, и его просто несло вверх волной. То есть это не было давление Брежневых, которые стремились наверх. Это был запущен некоторый маховик, который вынес Брежневых наверх. Так что, мне кажется, это такой сложный, интересный вопрос и непростой. Но, возвращаясь сюда, в общем, да, такая история есть, она интересная. Она интересная, что тем, что мы наблюдаем вот этот феномен мобилизованного, демобилизованного общества. Как бы, с одной стороны, мы ведем войну, и мы, значит, и из всех громкоговорителей заявляем, что это наши герои. С другой стороны, у нас есть другой счет, в котором они никакие не герои, а они поехали за деньгами туда, и теперь еще вернулись сюда своими привилегиями, и им все можно пьяным ездить и так далее, и им ничего нельзя сказать. И это совершенно вот другая история, чем та, которая из громкоговорителя. Ну, как бы, чем это все кончится, ну, посмотрим. Но это такой социальный конфликт намечается. Вот.
Да. В общем, мне кажется, что вот с одной стороны, действительно, это очень целостная картина того режима, который в результате сейчас сформировался. Единственное, что мне представляется, что для него как раз, как ни странно, будет прекращение войны, пусть даже с победой, будет для него очень большим вызовом, который в действительности может ну, изменить картину, да, на этой доске довольно существенно. Но, к сожалению, действительно мы находимся в той ситуации, когда все варианты будущего, в общем, они либо очень плохие, либо просто плохие. И пока... Да, вы хотите, наоборот, внести оптимистическую ноту.
Нет, я хочу нанести, это не оптимистическая нота, это нота как бы, нота аналитическая. Мы не должны забывать, что проблемы и вызовы, и дисбалансы, которые есть у режима, они достаточно серьезные. И вероятность некоторого внешнего шока, некоторого внешнего изменения, которое сделает их еще более серьезными и сделает их генераторами кризиса, она существует, она не исчезла. Когда мы говорим, что режим сейчас вышел вот на эту линию инерции, мы говорим, что эти дисбалансы сами по себе не могут его терминировать. Но это не значит, что никакие варианты невозможны. Вот, ну, вот просто такая поправка.
Да, хорошо, значит, будем смотреть на то, как этот режим развивается на своем плато, и при этом внимательно следить за внешними вызовами, которые действительно могут поставить всю эту конструкцию под вопрос. Большое спасибо, Кирилл. Пожалуйста, оставайтесь с нами, подписывайтесь на наши каналы, канал Рераша в Телеграм и канал Страны Мир в Телеграм. И до встречи через неделю.
Да, спасибо большое, спасибо за вашу поддержку. Комментируйте, обсуждайте, читайте до следующего раза, до следующей пятницы.